Николай Полевой. Блаженство безумия. Мы читали Гофманову повесть «Повелитель Блох». Различные впечатления быстро изменялись в каждом из нас. По мере того, как Гофман, это дикое дитя фантазии, этот поэт-безумец, сам боявшийся привидений, им изобретенных, водил нас из страны чудесного в самый обыкновенный мир. Из мира волшебства в немецкий погребок, шутил, смеялся над нашими ожиданиями, обманывал нас беспрерывно и, наконец, скрылся, как мечта, изглаженная крепким утренним сном. Чтение было кончено. Начались разговоры и суждения. Иногда это последствия чтения бывает любопытнее того, что прочитано. В дружеской беседе нашей всякий изъявлял свое мнение свободно. Противоречия были самые странные, и всего страннее показалось мне, что женщины хвалили прозаические места более, а мужчины были в восторге от самых фантастических сцен. Места поэтические пролетали мимо тех и других, большую частью незамеченные ими. Один из наших собеседников молчал.
«Вы еще ничего не сказали, Леонид?» — спросила его молодая девушка, которая не могла налюбоваться дочерью переплетчика, изображенную Гофманом.
«Что же прикажете мне говорить?»
«Как что? Скажите, понравилась ли вам повесть Гофмана?»
«Я не знаю слова «понравится», — отвечал Леонид, и глаза его обратились к другой собеседнице нашей. «Не понимаю, когда говорят это слово о Гофмане или о девушке». Та, на которую обратился взор Леонида, потупила глаза, и щеки ее покраснели.
«Чего же вы тут не понимаете?»
«Того», — отвечал Леонид, — «что ни Гофман, ни та, которую сердце отличает от других, нравиться не могут».
«Как? Гофман и девушка, которую вы любите, вам не могут нравиться?»
«Жалею, что не успел хорошо высказать мои мысли. Дело в том, что слово «нравится» я позволил бы себе употребить, говоря только о щегольской шляпе, о собачке, модном фраке и тому подобном».
«Прекрасно. Так лучше желать быть собачкою, нежели той девушкою, которую вам вздумается любить».
«Не беспокойтесь. Но Гофман вовсе мне не нравится. Как не нравится мне буря с перекатным громом и ослепительную молнию. Я изумлен, поражен. Безмолвие души выражает все мое существование в самую минуту грозы, а после я сам себе не могу дать отчета. Я не существовал в это время для мира. И как же вы хотите, чтобы холодным языком ума и слова пересказал я вам свои чувства? Зажгите слова мои огнем, и тогда я выжгу в душе другого чувства мои такими буквами, что он поймет их».
«Не пишет ли он стихов?» — сказала девушка, которая спрашивала молчаливой своей подруги. «Верно, это какое-нибудь поэтическое сравнение или выражение, и я ничего в нем не понимаю». «Ах, как я его понимаю!» — промолвила другая тихоня, сложив руки и поднимая к небу голубые глаза свои.
Я стоял за ее стулом и слышал этот голос сердца, невольно вылетевший, боясь, чтобы она не заметила моего нечаянного дозора. Я поспешил начать разговор с Леонидом. «Прекрасно», — сказал я. «Прекрасно, любезный Леонид. Только в самом деле непонятно».
«Как же вы говорите «прекрасно», если вы не понимаете?»
Этот вопрос смешал меня. Я не знал, что отвечать на возражение Леонидова. «То есть я говорю», — сказал я ему наконец, «что трудно было бы изъяснить положительно, если бы мы захотели отдать полный отчет в ваших словах». «Бедные люди! Им и чувствовать не позволяют того, чего изъяснить они не могут», — Леонид вздохнул.
«Но как же иначе?» — сказал я. «Безотчетное чувство есть низшее чувство, и ум требует отчета верного, положительного».
«Мне всегда забавно слышать подобные слова. Сколько в них шуму, грому, и между тем... как мало отчетливости во всех ваших отчетах. Скажите, пожалуйста, во многом ли до сих пор успели вы достигнуть вашей отчетливой положительности? Не вправе ли мы и теперь еще
после всех ваших философских теорий и систем повторить. Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось вашим мудрецам. Что такое успели мы разгадать нашим умом и выразить нашим языком? Величайшая горесть, величайшая радость, обе безмолвны. Любовь также молчит, не смеет, не должна говорить. Он взглянул украдкую на молчаливую нашу собеседницу. Вот три высокие состояния души человеческой. И при всех трех уму и языку дается полная отставка. Все это человек может еще, однако ж, понимать. Но что, если мы осмелимся коснуться тех скрытых тайн души человеческой, которые только ощущаем, о существовании которых только догадываемся? Леонид засмеялся и вдруг обратился к веселой нашей собеседнице. «Вам скучно слушать мои странные объяснения? Извините, вы сами начали». «Я искренне признаюсь вам, что не понимаю, о чем вы говорите. Мне просто хотелось узнать ваше мнение о гофманской сказке».
«Сказка эта похожа на быль», — отвечал Леонид. «Помилуйте, как это можно?»
«Говорю не шутя. Сначала мне показалось даже, будто я слышу рассказ о том, что случилось с одним из моих лучших друзей».
«Возможно ли?»
«Окончание у Гофмана, однако ж, совсем не то. Бедный друг мой не улетел в волшебное царство духов. Он остался на земле и дорого заплатил за мгновенные прихоти своего бешеного воображения».
«Расскажите нам».
«Это возбудит горестные воспоминания моей жизни. При том же я боюсь. Я такой плохой рассказчик».
«Сверх того, в приключениях друга моего я ничего не могу и изъяснить положительно».
Леонид засмеялся и пожал мне руку.
«Злой насмешник», — сказал я. «Вы, однако ж, расскажете нам?»
— повторила веселая наша собеседница.
«Если вам угодно».
Взор Леонида выразил, однако ж, что совсем не в ее угоду хотел он рассказывать. «Ах, как весело», — сказала вполголоса молчаливая ее подруга. «Так, что Леонид мог слышать. Он станет рассказывать». «Ты любишь слушать рассказы Леонида?» — лукаво спросила ее подруга. «Да, потому что они всегда такие странные». Она смешалась и опять замолчала. Несколько молодых людей придвинули к нам свои кресла. Мы составили отдельный кружок. Другие из гостей были уже заняты в это время картами и разговорами о погоде и еще о чем-то весьма важном. Кажется, об осаде Антверпена. Леонид начал. «Вы позволите мне скрыть имена и предварительно объявить, что я ни слова не прибавлю и не убавлю к истине?» «В Петербурге, несколько лет тому, когда я служил по министерству, знал я одного молодого чиновника. Он был товарищ мне по департаменту и старше меня летами. Назовем его Антиохом. В начале нашего знакомства показался он мне угрюм, холоден и молчалив. В веселых беседах наших он обыкновенно говаривал мало. Сказывали также, что он большой скупец. В самом деле, всем известно было, что у него огромное состояние, что он жил весьма тихо и скромно, никого не приглашал к себе, редко участвовал в забавах своих приятелей и только раз в год зазывал к себе товарищей и знакомых в день именин своих. Тогда угощение являлось богатое. В другое же время редко можно было застать его дома. Говорили, что он нарочно не сказывается, хотя кроме должности почти никуда не ходит и сидит запершись в своем кабинете. Должность была у него легкая. За бумагами сидеть ему было не надобно. И никто не знал, каким образом Антиох проводит время. Впрочем, он был чрезвычайно вежлив и ласков, охотно сужал деньгами и был принят в лучших обществах. Прибавлю, что он был собою довольно хорош, только не всякому мог понравиться. Лицо его благородное и выразительное, совсем не было красиво. Большие голубые глаза его не были оживлены никаким чувством. Стройный и высокий, он вовсе не заботился о приятности движений. Часто сложив руки, опустив глаза в землю, сидел он и не отвечал на вопросы самых милых девушек, и улыбался притом так странно, что можно было почесть эту улыбку за насмешку. Бог знает с чего Антиоха называли ученым.